Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Начинаем программу «Культурный шок». У микрофона Ксения Ларина. Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, мы решили отдельную программу сделать по двум художественным многосерийным фильмам, которые прошли на, соответственно, на первом и на втором телеканалах. Это сериал «Адмирал», посвященный жизни и любви Александра Васильевича Колчака, и сериал «Исаев», созданный Сергеем Расуляковым по мотивам прозы Юлиана Семенова на канале «Россия». А тему мы сегодня так обозначаем: «Гражданская война в телесериалах от Колчака до Исаева». А в нашей студии гости, каждый из которых отметился в своих изданиях в отношении вышеназванных фильмов. Здесь Юрий Александрович Богомолов, обозреватель «Российской газеты». Здравствуйте, Юрий Александрович.
Добрый день.
Здесь Борис Соколов, историк, и его текст, посвященный фильму «Исаев», можно прочесть на сайте «Грани.ру». Добрый день, Борис Вадимович, здрасте.
Добрый день, здрасте.
И Андрей Архангельский, обозреватель журнала «Огонек», который также рассказал нам о невозможности Штирлица на страницах своего издания. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Здравствуйте. Нашим слушателям сообщу средства связи. Напомню, смс +7 985 970 45 45, телефон прямого эфира 363 36 59. И давайте мы начнем наш разговор, который мне хотелось бы провести вот по нескольким аспектам: исторический, исторический, художественный и идеологический, что мне кажется немаловажно, поскольку в каждом из фильмов, из фильмов и в «Адмирале», и в «Исаеве» можно всерьез говорить об идеологии, которая волновала так или иначе создателей этих работ. Для начала я хочу прочитать несколько мнений наших слушателей, которые пришли на наш сайт до начала программы. Они самые разные. «Адмирала» не смотрела, пишет нам слушательница из Новгорода. После просмотра «Исаева», великолепного, на мой взгляд, фильма, именно фильма, а не сериала, стало так горько и страшно за всех нас, как это могло случиться с нашим народом. И не ждет ли нас повторение этого ужаса, когда нет ни правых, ни виноватых, а есть только несчастные, озлобленные, растерянные люди, которые потеряли свою родину, причем все потеряли, и белые, и красные. Это одно мнение. Пенсионерка из города Королева. Очень нравится фильм «Адмирал» и его главные герои. Счастлива, что восстанавливают доброе имя Александра Васильевича Колчака, истинного патриота России. Хорошо была знакома с Анной, ее внучатым племянником Илюшей Сафоновым, много сил положившим на восстановление доброго имени Колчака. А настоящее время, к ужасу нашему, напоминает преддверие гражданской войны, которой нас ведут наши правители. Наташа из России. Замечательный «Адмирал», шедевр. Я подробно изучила все о Колчаке. Какие-то неточности неизбежны. Иногда надо так построить сюжет, чтобы художественные достоинства его были важнее некоторых фактических эпизодов. Детям, считает Наташа, в школе надо обязательно устроить показ фильма. Это больше воспитывает и воздействует на молодежь, чем нотация и зубрежка. Рига, Латвия. Студент из Риги. Смотрю сериал «Адмирал». Не могу понять, почему не показан красный террор, чего боялся режиссер. Ну и последнее. Художник из Москвы. Почему так получается, что визуальный ряд фильма «Исаев» эмоционально захватывает тебя и переносит в то время, а в «Адмирале» что-то этому мешает, и постоянно ловлю себя на том, что разглядываю и оцениваю прически и наряды переодетых актеров. Вот такие разнообразные мнения. Давайте теперь познакомимся с мнениями присутствующих в студии гостей. Юрий Александрович, пожалуйста, вам слово.
Ну, во-первых, я должен сказать, что оба сериала не про гражданскую войну, мне кажется. Вообще, художественные произведения, они всегда про что-то иное. Не про тот современный материал, да, там, все эти производственные истории, скажем, советского времени, да, они были не про них, а про что-то иное, про человеческие проблемы. Вот. Поэтому мне кажется, что, в принципе, оценивать достоверность, художественную достоверность с точки зрения соответствия и адекватности истории...
Это производимо сейчас будет нас делать.
Очень сложно. Я вот приведу один маленький пример из другого, так сказать, великого фильма. Я не хочу сказать, что это великий фильм, но из великого, так сказать, фильма «Броненосца Потемкина». Снимался он где-то лет 10 спустя, да, или 15 лет примерно спустя, да, после тех описанных фильмов событий. Вот. Но, тем не менее, там довольно много можно отыскать исторических несоответствий. И самое грандиозное...
Мистификации, можно сказать, даже,
да,
так?
И самое грандиозное, значит, это то обстоятельство, что когда расстреливали на палубе броненосца матросов, да, то брезент стелили под матросов, чтобы потом было кровь легче, значит. Эйзенштейн придумал совершенно обратное. Он накрыл матросов этим брезентом. Он создал великий художественный образ повязки на, значит, этой массе, на человеческой массе. И таким образом добился. Известно, что очень многие потом, как бы, участники этого события потом говорили, что они тоже были под этим брезентом и удостоверяли это. Настолько был силен и велик, значит, вот этот художественный образ. Поэтому, мне кажется, такие буквальные все время, да, надо рассматривать, если это художественное произведение, надо рассматривать это с точки зрения логики художественного произведения. Да? Пушкин, значит, сначала написал «Капитанскую дочку», а потом еще, значит, создавал «Историю Пугачевского бунта». Там все по-разному.
Но с этой точки зрения, какой фильм вы выбираете с художественной точки зрения? Для вас более важен из этих двух?
Ну, для меня в художественном отношении намного выше Исаев. Это кино. Это кино в художественном отношении. Там есть живое вещество кинематографа, человеческие отношения, нюансы этих взаимоотношений. Это все очень, так сказать, как бы существенно, в отличие от «Адмирала», где я согласен с теми, значит, слушателями, которые написали вполне справедливые слова о такой нарциссическом характере этого произведения.
Давайте дадим слово Андрею, пожалуйста, как представитель другого поколения совсем. Андрей Архангельский, пожалуйста.
Вы знаете, вообще нас как-то учили не всерьез относиться к сериалам, и вот последние там лет 6-7 в какой-то степени мы все себя заставляем, я имею в виду люди пишущие, мы все себя заставляем относиться несколько более серьезно к сериалам, потому что ничего другого нет. Ведь мы, на самом деле, почему такое внимание к этому? Потому что, прав совершенно Юрий Александрович, все ждут какого-то общественного высказывания, какого-то шага, какого-то заявления все ждут. И всем, на самом деле, хочется обсуждать большое. И вот это ожидание большого, оно во многом определяет отношение к этим произведениям. Что сказать? Конечно, мы их оцениваем в первую очередь с идеологической точки зрения. То есть мы себя спрашиваем, нам интересно, за кого автор. Понятно, что Колчак за белых, да? С сериалом «Исаев» вещь интересная. Я когда беседовал с Урсуляком, еще когда он только начал снимать этот фильм, он мне сказал, что я тоже за белых, но, тем не менее, я должен быть объективным и так далее. Вот весь этот набор. Понимаете, в чем дело? Какая штука получилась? Из-за этой объективности пропала мотивация героев, пропала логика, потому что если Исаев такой хороший, утонченный, если он почти сочувствует белым, и как бы у него в глазах это есть... почти понимание белых, но тем не менее, а как тогда быть с его жестоким, холодным блеском глаз, когда он воюет с врагами? Вы понимаете, здесь нестыковка. Непонятно, почему Исаев воюет. Если мы хотели сделать сериал о трудном выборе в гражданскую войну, у Юлиана Семенова этого в книге нет, естественно. Он только хотел, у него была такая задумка написать о Штирлице в 19 лет, да, об Исаеве, но, к сожалению, он не смог. Если мы хотим сделать сложное полотно о выборе в гражданскую войну, так это совсем не разведчикское, не разведчинское, так сказать, дело. Здесь надо было, значит, делать именно сериал о сложности выбора. Этот сериал детектив, причем детектив политический, причем детектив идеологический, совершенно ясный. И вот этот момент меня, честно говоря, сбивал. Мне, в общем-то, в художественном смысле все равно, за кого будет режиссер, за белых или за красных. Мне важно, чтобы была понятна мотивация, чтобы, чтобы это было четко артикулировано. В Исаеве этого нет, к сожалению, и поэтому для меня, ну вот, все распалось. Я, знаете, и Колчака не могу выбрать, хотя, между прочим, год назад я там чуть ли не единственный был, кто из пишущих, кто защищал Колчака совершенно искренне. Я защищал только за две сцены. За те сцены, где стоят в воде, стоят мертвые офицеры, которые сброшены, значит, красными революционными матросами. Вот такая потрясающая сцена, где стоят офицеры, множество людей стоят, как в Крыму, мы знаем, да, вот когда их топили, вот так они стоят, мертвые, в парадной форме и так далее. И вторая сцена, где атака врангелевских, собственно говоря, врангелевской дивизии. Да, когда идут в атаку люди, щелкают пули, как семечки, и один за другим падают люди. Вот щелк, падает человек, щелк, падает человек.
Наверное, Капелевский все-таки.
Да, прошу прощения, да. Вот в этом суть гражданской войны отражена лучше, чем во всех попытках примирить, показать, что мы и красные, и белые, и так далее. Вот за эти две сцены, да, я как ни парадоксально, мне кажется, что адмирал в этом смысле идеологически более честен оказался. Да?
Борис Вадимович, пожалуйста.
Да, ну, мне по-своему понравились оба сериала, хотя я вижу, так сказать, их недостатки. Но вот начну с адмирала. В чем-то он лучше фильма, я имею в виду киноверсии, в чем-то хуже. Лучше, пожалуй, в том, что действительно показан вот тот фон, на котором действовал Колчак как верховный правитель. Это получается, в общем, неплохо. И он здесь не только герой-любовник, вот больше во второй половине фильма. С другой стороны, Хабенский здесь получается хуже в этих сценах. Но это актер действительно сериальный. Героя-любовника он играет хорошо. Когда он играет верховного правителя, пытается играть, ну, становится немного неловко. Когда он такими растерянными глазами смотрит на свой там совет министров, ну, это где-то гимназист-приготовишка, а не боевой адмирал. Никогда не поверю, что там Колчак был такой. То есть Колчак, конечно, был никакой полководец, в смысле сухопутный, никакой верховный правитель. То есть его трагедия действительно в том, что он оказался не в то время и не в том месте. И, так сказать, возглавил белое движение, которое благополучно привел к гибели. Но, во всяком случае, человеком слабым сам по себе он не был. У Хабенского это не получается. Ну, а слабее, конечно, вот эти дореволюционные, условно говоря, сцены, они своей приторностью немножко раздражают. То есть в таком количестве, когда идут вот эти балы, пикники в суровое военное время, ну, как-то я начинаю понимать балтийских матросов, которые с таким удовольствием топили своих офицеров там вот в феврале 17-го в Гельсингфорсе, в Кронштадте, на штыки подымали. Как ты начинаешь их понимать?
Да, вот. А про Исаева?
Ну, что касается, да, я про Исаева скажу. Ну, это действительно белый сериал, то есть здесь все увидено глаза, как бы с белой стороны, поэтому здесь красный террор-то особо и не показан, потому что с белой стороны смотрится. Что касается Исаева, то здесь действительно возникает довольно сильное противоречие. То есть сам-то режиссер, если он даже и не за белых, то он, по крайней мере, пытается сделать таким рефлектирующим героем Исаева, с одной стороны. С другой стороны, показать, как бы, что и красные, так сказать, не совсем хорошие, и белые не совсем плохие. То есть у Семенова это был идеологический такой политический роман документальный. Как раз там Блюхера реабилитировали, Бокия реабилитировали. Вот он, значит, это как бы в ранние романы Штирлица входят, вот эти романы его. Вот. А здесь, в общем, материал сопротивляется. Действительно, рефлектирующий Штирлиц, а это человек, который спокойно отправляет людей на смерть, фактически он знает, что его, так сказать, действия к чему ведут. И спокойно идет на, ну, в общем, на смертельный риск ради одной из сторон. Тут, естественно, ни до какого не до выбора. И когда эти сцены вводят в фильм, вот там размышления там Максим Максимович за белых, за красных, или вот сцены это с партизанами в Сибири, они все выглядят очень фальшиво, они не ложатся в ткань семеновского повествования, потому что оно, в общем, более-менее выдержано. С другой стороны, сам вот Страхов, он действительно во многом копирует Тихонова, и получается довольно оригинально. Вот как бы мы Штирлица 40-х годов переносим в 20-е. По-своему, это забавно. Но я вот все время сравнивал, конечно, с советскими вариантами. Сейчас эти фильмы мало кто помнит, но, в общем, и «Пароль не нужен» был фильм в свое время, и «Бриллианты для диктатуры пролетариата». Вот, конечно, Исаева «Бриллиантов», его играл Ивашов, Стахов, без сомнения, переигрывает, а с другой стороны, Донахапетова в «Пароль не нужен», он, естественно, не дотягивает.
Режиссеры всегда обижаются, да, когда критики по пути сравнения с тем, кто был до нас, они с ним очень... Это неизбежно, это зрительское восприятие.
Конечно, Парищенков тоже, он, так сказать, идеологически свою роль не вытягивает. То есть у Семенова-то это был идеологизированный такой действительно борец с советской властью. Здесь это скорее налетчик средней руки. Вот как налетчик он убедителен. Как граф, простите, за Станиславским повторю, не верю.
Давайте
пока остановимся. Кайдановского он тоже, естественно, не
знает. Кайдановский на «Белых офицерах» и на «Дворянах» съел собаку. Да. Мы же знаем, что это его профессия. Профессия была в советском кино.
Ну, разный уровень таланта, что говорить.
Давайте мы сейчас прервемся, новости послушаем. А, Андрюш, если вам не трудно, давайте мы уступим место Ирине Меркуловой, которая там с вами стоит. Да, послушаем новости, потом продолжим передачу. Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Продолжаем обсуждать мы сериалы «Исаев» и «Адмирал». Здесь в студии «Эхо Москвы» журналисты Юрий Богомолов и Андрей Архангельский и историк Борис Соколов. Ну, вот все высказали свое мнение. Я все-таки остановлюсь на том, что мне представляется наиболее важным вот в сегодняшней программе для меня, что было бы интересно обсудить. То, о чем сказал Андрей Архангельский в своей речи, что все равно, так или иначе, когда мы смотрим кино, которое имеет отношение к реальным историческим событиям, тем более к событиям из нашего прошлого, недоговоренного, непроговоренного, мы всегда обсуждаем прежде всего идеологию. Конечно же, важно знать, за кого режиссер и вообще, что, куда он, собственно говоря, зовет свою аудиторию, что он хочет сказать. Вообще, есть ли там заложенное там некое высказывание? Если я уже про сериал «Исаев» много говорила, меня же тут заподозрили в некой ангажированности, но я искренне совершенно люблю эту работу, она мне ужасно нравится, и я уверена, что ее еще будут смотреть, и можно действительно там говорить, что хуже, что лучше. Согласна со многими, что вторая часть «Пароль не нужен», она намного сильнее первой по разным, самым разным показателям, ну, да, и по сюжету. Ну вот многие так говорят. Но тем не менее, мне важно в этой работе, что здесь, несмотря на некую недоговоренность режиссерскую, да, и невнятность его позиции, там все равно позиция есть. Там есть попытка высказывания, попытка объединить нас всех, но не в том смысле, что давайте все помиримся, а в том смысле, что мы все вышли оттуда, и в нас намешано вот это вот и белое, и красное. И, к сожалению, больше красного, поскольку потомки белых известно, где в основном пребывают. У нас очень мало фильмов, связанных с именно этим историческим периодом. Я имею в виду гражданскую войну, я имею в виду Первую мировую войну. Я вот даже вспоминала перед передачей, что у нас было за последнее время. Пожалуй, я только две работы назову. Это «Гибель империи» Владимира Хотиненко. Была попытка впервые вообще прикоснуться к этому периоду истории. И, кстати, обратите внимание, что этот фильм на Первом канале не показывают вовсе. Вот сколько прошло времени, его, по-моему, один раз показали, и все, больше не повторяют. Там достаточно однозначно тоже все было через призму все-таки больше белых была история представлена, и были такие отсылки к булгаковской Белой гвардии. Там был образ семьи такой, вот на фоне истории семьи, на фоне этих исторических катаклизмов. И вторая работа — это Прошкин и его попытка экранизации «Доктора Живаго», которой тоже можно предъявлять массу претензий, но там тоже впервые достаточно внятно прозвучала эта тема революции, интеллигенции, гражданской войны и предательства своего собственного народа. Говорю банальные вещи, но так проще выражаться, чтобы быть понятой. Вот с этой точки зрения, как вам кажется, эти две работы, они могут войти вот в этот ряд для того, чтобы стать обсуждаемыми обществом, не только как художественные произведения, но как произведения с очень внятным посланием? Юрий Александрович.
Ну, я бы еще к тому, что вы сказали, Ксения, добавил бы сериал про батьку Махно, который был...
Там с деревянкой играл, по-моему, да?
Значит, он в художественном отношении был невеликим, но он тоже как бы, да, переворачивал эту ситуацию. Помним, там даже есть какие-то отсылки к советским фильмам, там встреча с Лениным, предположим, да?
Да-да-да.
Была смешная. Ну, вот. Но вообще, в принципе, я должен сказать, что, ну, конечно, идеологические споры есть. И я думаю, что идеология есть и в фильме «Исаев», в сериале «Исаев». И вот я, Андрей, спрашивал, значит, и говорил о невнятности позиции. Вот. А я-то думаю, что вот этот «Исаев» с его «Гражданской войной» — это ведь постановка несколько более на более глубоком уровне проблемы. Там ведь не кто прав, белый или красный, на чьей стороне правда и историческая правота. Там ведь на кону стоит просто человечность. И обратите внимание, там есть вот этот момент после боя, столкновения, да, белых и красных, когда нам показывают, дают такую отбивочку, показывают и Постышева, и Блюхера, да, значит, и говорят о том, когда они были замучены и расстреляны, да, а они в этот момент победители. И в этот момент понимаешь, что, в принципе, никто не выиграл. И понимаешь, и как бы достаточно ясно высказывается мысль о бессмысленности гражданской войны как с одной, так и с другой стороны. Вот этот момент очень важен. И Исаев, ну почему его нельзя, так сказать, ставить в ситуацию выбора? Я думаю, что вот того Исаева, да, который стал Штирлицем, действительно нельзя было ставить в ситуацию. У него был тыл, у того Исаева. У него был тыл, та жена, вот, жена, потом советская родина, моральная правота и так далее, и так далее.
Ну, общечеловеческая даже правота, да. Гуманистическая, да, такая. Да.
Все правильно, да, у того был тыл разведчика. А вот уже в наше время, если вы вспомните такой очень неровный сериал под названием «Апостол», там тоже разведчик, да?
Да.
А у него нет тыла. У него нет тыла. У него там жена, которая взята в заложники, да? У него вокруг предатели, в том числе и родной отец, да? У него просто нет тыла. У этого героя уже в ситуации гражданской войны практически все время обрывается этот тыл. Прошлое его, которым он дорожит, оно все время находится в состоянии разрухи. И гибель отца его, да, она тоже, так сказать, в этом смысле показывает. Фильм нашпигован какими-то идеологическими моментами. Просто они более глубоко спрятаны. Штирлиц не мог рефлексировать по ситуации. Значит, вот этот Исаев не сможет стать тем Штирлицем, да, который 23 февраля берет картошку, запекает ее в изразцовой печи, значит, этого самого, потом, значит, чокается за победу и так далее. Вот этот Исаев уже не смог. Понимаете, этот Исаев по логике художественного развития вот этого фильма должен стать невозвращенцем. Да. Он может не стать невозвращенцем только потому, что разразилась Вторая мировая война, где вот эта, значит, моральная правота оказалась вот в данном случае на этой стороне. Да. Вот для меня это очень важно показать.
Я скажу, что здесь все-таки есть определенная натяжка, потому что во второй части фильма, которая «Пароль не нужен», страх Исаев уже, в общем-то, не рефлектирует. Он уже определился. Понятно, что белые сволочи, потому что за ними еще большие сволочи – это японцы, против которых...
Девушка.
Это уже, так сказать, у него традиционная проблема любви и долга, соотношения, но это все-таки не рефлексия между белыми и красными. Там как раз такие вполне национал-коммунистические на самом коммунистической идеологии, она, кстати, вполне совпадает и с Семеновской, то есть, что вот есть национальная угроза, все должны объединиться там, и генералы, и эти офицеры учить красноармейцев, хотя к 22-му году на Дальнем Востоке этот вопрос уже не актуальный, там уже таких генералов, которые бы в войне не участвовали и не были привлечены той или другой стороной, просто не оставалось. Вот. И отца, кстати, Исаева здесь убивают какие-то, так сказать, анархисты, которые занимают Николаевск, когда как в романе его убивали еще в «Бриллиантах для диктатуры пролетариата» и обычные белобандиты. Вот. Здесь это, так сказать, сделали такой сдвиг. Вот. Что же касается, когда говорят, что в чем-то, так сказать, лучше второй фильм, ну, в смысле, «Пароль не нужен». Да, наверное, в чем-то он лучше, там более сильные образы получаются, но, с другой стороны, с точки зрения атмосферы, пусть даже придуманной советской Россией, вполне такой же придуманной мирной Эстонии, но здесь я отдам предпочтение первому фильму, потому что вот эта атмосфера как раз, эти детали, они более интересные, более, так сказать, убедительные, хотя не соответствующие исторической реальности. А ну, кстати, касается, сказать, вот... соответствие исторической реальности, уж читатели очень любят, когда там указывают на несоответствие, там, погон и так далее. Ну, здесь с погонами тоже, опять, как всегда, получается путаница, потому что там у нас в начале, когда вот с партизанами эпизод Максим Максимович Исаев у нас в погонах поручика, но называют его на всякий случай ротмистром. Вот, но это-то бог с ним. Тут, конечно, есть и большее, так сказать, вранье, но вот на предмет там, например, что японцы активно помогают армии Молчанова наступать на Хабаровск, и Максим Максимович героически срывает это снабжение, в том числе вот так объясняет, как там надо танки выводить из строя. Ну, это почти как это самое, Шкловский в свое время засахаривал гетманские броневики в Киеве в 18-м году. Ну, правда, у японцев танков тогда вообще не было. И уж тем более они их не давали белым, вот, поскольку их не было. И вообще они очень скупо, они практически нелегально снабжали этих белых, то есть вот эти братья Меркуловы, они, так сказать, там стояло оружие в порту, они, значит, на своих шхунах подходили, платили там японцам, что-то загружали.
Вот смотрите,
а потом, когда японцы прекратили это снабжение, ну, тогда и пошли волочайские
вот
дни.
Борис Владимирович, вот то, что касается самих героев, реальных персонажей, не условного этого Штирлица. Я, кстати, Исаева первый раз об этом узнала, я этого не знала, что прототипом в первой части, по-моему, был эпизод с Блюмкиным, да, вот то, что касается.
Нет. Кстати, тут с прототипом очень забавный
эпизод. Про Блюмкина писали. То,
нет,
что вот он,
я хочу сказать, тут забавный эпизод есть, между прочим, хотел обратить внимание.
Ну.
Вот там, как вы помните, наш Исаев во второй части фильма вербует этого поручика Фривейского как раз на бегах. Это абсолютно исторически реальная деталь, относится к реальному прототипу Штирлица как немца, к Вилли Леману, который был реальным прототипом Штирлица, очень был сотрудник гестапо, потом вот разведки у Шелленберга, очень любил он играть на бегах и обычно проигрывался. Когда у него стали большие долги, он предложил свои услуги советской разведке, ну, в 42-м году его благополучно расстреляли. Но это уже другая история. Но вот мне интересно, что Семенов и вслед за ним в фильме, соответственно, использовали вот этот вот мотив для создания такого забавного эпизода.
Но вот что касается сочетания соотношения правды и вымысла, здесь очень правильно, на мой взгляд, и то, что отметил вот Юрий Александрович Богомолов, говорится за кадром о будущем, страшном, кошмарном, жутком будущем многих героев, в том числе и Блюхера, и Постышева.
Я тут оговорюсь, извините.
Но...
Блюхер и Постышев — это все-таки были люди, которые очень активно вот этот террор 1938 года
проводили.
Из-за этого они... Бокий не успел, его расстреляли как человека Ягоды в 1937
году. Вот, он у себя в Казахстане, по-моему.
Вот эта тема, простите, ради бога, Борис Владимирович, послушайте меня. Вот эта тема вообще их реальной деятельности вот в то самое время, в которое мы их застаем. Она вообще важна? Вот нужно было, на ваш взгляд, об этом тоже говорить?
Ну, я, понимаете, я же не режиссер, то есть, может быть, я бы сказал, он не счел нужным говорить. Наверное, это, кстати, лучше для художественной убедительности. Я просто хочу сказать, что и Блюхер, и Постышев, они во многом пострадали за то, что переусердствовали вот в деле этого террора, и, собственно, Блюхер пострадал, что из-за этого террора была неудача на Хасане, ну, а Постышев просто там уж слишком много людей вроде как пострелял, и его решили укротить. Ну, без суда и следствия, правда.
Ксения, я напомню, а нужно было ли Александру Сергеевичу Пушкину, значит, представлять благородным таким, значит, Пугачева, капитанской дочке, когда мы знаем, каким был он жестоким.
Да я бы не сказал, что он такой же благородный в
капитанской дочке. Но он личность неприятная в капитанской дочке.
Ну, все-таки, да.
Нет, он может личность и приятная, но он не благородный, вполне жестокий.
Меня в школе учили, что неприятно.
Ну, тут у каждого свое восприятие.
Андрей,
я хочу просто вспомнить еще об одном фильме, как ни странно. Вот Дмитрий Месхиев снял года 4 назад такой фильм «Свои». И там был очень... Там, значит, дело происходит в 42-м году, когда, значит, бывший репрессированный кулак и бывший репрессированный помогает советским офицерам, значит, избежать фашистского плена. И там было очень хорошо сказано, собственно, когда в предисловии к этому фильму, о том, что вопрос за красных-то или за белых, он, как это ни странно, звучит для советского сознания, этот вопрос был нерешенным до 1942 года. Страна на самом деле внутри себя, да, этот вопрос продолжала решать вот с 17 по, условно говоря, по 42 год.
По-моему, сейчас решает.
И сейчас, совершенно верно. И до тех пор, пока мы этот вопрос не решим, за кого мы, да, дальше двигаться бессмысленно. Поэтому этот вопрос необходимо обсуждать. И необходимо, к сожалению, необходима воля, потому что простым примиренчеством, простым вот этим примирением, простой этой формулой, что все виноваты, что, значит, красные, что и красные, и белые хороши, что и тех, и других нужно пожалеть. Вы понимаете, это попытка избежать обсуждения вопроса. К сожалению, этот вопрос придется решать. Придется решать какими-то принципиальными словами, да?
А если я, допустим, и не за красных, и не за белых, тогда вот как быть?
А за кого тогда?
Не позицию тех, не позицию других.
Проблема в том, что мы все отчасти, ведь отчасти красные, отчасти белые. У нас этот бой у каждого, мало того, что между нами, но этот бой у каждого идет внутри, потому что один дед, так сказать, сажал, другой дед сидел. Что с этим делать? Но этот вопрос нужно решать в первую очередь, а потом уже все остальные. Иначе нам не... Вот Юрий Александрович совершенно верно говорил, что нам сейчас не на что опираться. А как опираться, если не решен фундаментальный вопрос? Мы вообще что продолжаем-то?
А зачем его решать? Если я даже, допустим, признаю, что белые лучше красных, но белых я тоже продолжать не собираюсь, и красных продолжать не собираюсь.
Не вопрос не лучше.
Чем мы должны что-то продолжать?
В точке зрения идеологии, целей.
Идеологии, я не разделяю идеологию ни тех, ни других.
Поскольку у нас такая острая дискуссия началась.
Сводится красный и белый.
Дайте я сделаю вот что. Сделаю простую вещь. Поскольку у нас нет времени на телефон, я просто предложу нашим слушателям проголосовать, кто за красных, кто за белых. Давайте выясним. Вот у нас сейчас какая аудитория слушает. Значит, дорогие друзья, сейчас мы запускаем голосование. Если вы за красных, то ваш телефон 660-06-64. Если вы за белых, то ваш телефон 660-06-65.
Голосование пошло.
Итак, еще раз. Если вы за красных, ваш телефон 660-06-64. Если вы за белых, то телефон 660-06-65. Юрий Александрович, а вы согласны вот с тем, что это важно знать, то, о чем говорит Андрей, что пока мы это не разберемся с этим отношением, да, к красным и к белым, дальше двигаться бессмысленно?
Ну, мы имеем в виду, что вот был какой-то определенный историческая развилка в нашей жизни, да, и вот страна повернула туда, по этой развилке, и зашла в тупик. И мы как бы должны предположить, а если бы мы пошли, значит, в другую сторону, мы бы куда пришли? Никто не скажет ведь, куда бы мы пришли.
В какую другую?
Для меня как более важный вопрос. Это же ведь сегодня вопрос судьба цивилизации, да? А не просто того или иного режима, того или иного строя. Вот. Но если все-таки возвращаться к самому, предположим, да, к этой проблеме, история и художественное ее отражение, Вот нужно иметь в виду, тут все яснее и проще. У истории есть как бы два дочерних предприятия. Одна историография, а другая билетристика. И еще есть конкурирующая фирма под названием «Мифология». Так вот, мы-то сегодня, когда смотрим фильм, предположим, и «Колчак», и «Адмирал», и «Исаев», то мы думаем, что мы дело имеем с историей, а на самом деле мы имеем дело с мифологией гражданской войны. Как мы имели в Штирлице, да, в 17-м году, дело с, значит, с мифологией.
Но она же кем-то создается, эта мифология. Не Урфуляком же и не Кравчуком.
Ну, естественно, она создается для того, чтобы мы более-менее себя комфортно чувствовали в той или иной среде.
Да? Во имя чего создается мифология? Для того, чтобы оправдать что-то, успокоить что-то, да? От чего-то отказаться?
Я скажу вам простую вещь. Она создается во имя того, чтобы нам было интереснее жить.
Не, ну не в нашем случае. Я вас умоляю, да. У нас мифология...
Ну не в нашем случае, да.
Целеполагание мифологии известное, советское.
А вот, прошу, вот, кстати, слабость «Адмирала» в чем? Вы понимаете, когда там ведь картина представлена настолько прекрасной и изысканной и правильной жизни, что непонятно, откуда вдруг берутся... И смотрите, какие патриотичные солдатики в Первой мировой войне. И вдруг не стало... Несет откуда-то с неба падают революционные матросы, которые стреляют офицер. Откуда они взялись? Откуда? И вот у нас точно такое же сегодня сказочное представление от того, что, как прав совершенно Юрий Александрович, мы не знаем, что вообще такое была гражданская война. Мы знакомы только с мифологическими версиями. Ни с того, ни с сего, получается, вдруг случилась революция, с неба упала. Вот сейчас точно так же это представляют как версию, так же, как нас там в советское время детей учили, что революция была подготовлена всей тысячелетней истории России. Понимаете? Нет. По-видимому, все-таки какие-то объективные причины были. Значит, в этом нужно разбираться.
Ну, строго говоря, «Адмирал» дает там ответ на это. Помните, там в одной из серий «Колчак», когда уже на допросе перед смертью говорит, что вот главное это, что ваши большевистские агитаторы разложили армию.
Конечно, дайте мне полк или агитаторов.
Еще раз я хочу сказать.
Не исчерпывается.
Вот такой сериал, как «Исаев», это отдельное художественное произведение. Оно создало свой какой-то мир. Там есть, существуют свои законы, своя логика. Поэтому вот такое наша придирчивая, да, попытка соотнести, сверить с историей.
Но все равно момент нравственного выбора. Вы же об этом сами говорите. Вот там есть, эта тема,
да,
существует.
Конечно.
И очень четко обозначена.
Но в анекдоты Исаев не перейдет.
Ну и бог с ним. Вот именно, кстати, то, что перешел Штирлиц и Чапаев в анекдоты, доказывает абсолютную их мифологизированность,
да,
ненастоящесть, картонность.
Да.
И, кстати, по поводу шедевра в реальности, хотя вот Андрей тут большой поклонник 17-м годовщины весны,
да,
я знаю, да?
Страшно.
Здесь можно вообще поспорить по поводу совершенства этого произведения, как художественного произведения.
А Юрий Александрович называл даже это произведение долюмьеровским, шутку.
С точки зрения произведения искусства, это явление культуры. Штирлиц.
Вот как же, как это может быть? Это явление культуры, но не явление искусства. Потрясающий парадокс.
Да, нет, ну, я согласен, что с точки зрения того, как это снято, это не явление искусства.
Значит,
это
народный, друзья,
промысел.
У нас уже больше тысячи человек за полторы минуты позвонило, отвечая на наш простой, нехитрый вопрос, за красных вы или за белых. Значит, могу сказать результаты. Давайте спрошу вас, какие у вас прогнозы,
Александр? Я думаю, с подавляющим преимуществом победили красные.
Так, у вас, Борис Владимирович. И Андрей.
Белые 60 на 40.
Ну вот Андрей ближе всего к истине. 67,5% за белых и 32,5% за красных.
Я тоже, значит, прав.
Я раньше ошибся.
Ну что же, давайте мы на этом завершим нашу дискуссию. Напомню, здесь в студии обозреватель российской газеты Юрий Богомолов, историк Борис Соколов и обозреватель «Огонька» Андрей Архангельский. Спасибо большое создателям «Колчака» и «Исаева» за то, что они нам подарили повод поговорить на очень, как мне кажется, серьезную тему. И в финале я хочу дать еще одно мнение, мнение нашей коллеги Арины Бородиной, которая сначала была против Исаева, потом стала за Исаева. Вот и такое случается в течение сериала. Спасибо большое всем моим гостям. Всего доброго.
В четверг на канале «Россия» закончились все 16 серий «Исаева». Сразу скажу, рейтинг за последние две недели не изменился. Он остался очень небольшим, а заключительная серия и вовсе собрала в Москве даже еще меньше зрителей, чем можно было предположить. Всего 13%. И это самый низкий показатель доли за все время показа «Исаева». Хотя по логике, финал любого сериала, пускай даже не очень успешного, всегда собирает больше зрителей, чем это было по ходу показа. И уж тем более 13% – это не те цифры, на которые рассчитывал канал «Россия» и которые заслужил сериал «Исаев». А дальше мне хочется выйти за рамки формата рубрики и анализа рейтингов сериала «Исаев» и сказать, что это замечательное произведение. Я говорю именно о второй части этого сериала, о последних 8 сериях, снятых в том числе по мотивам романа Юлиана Семенова «Пароль не нужен». Если с первой части, снятой по мотивам «Бриллиантов для диктатуры пролетариата», на мой взгляд, случилась неудача, отсутствие внятной и, что главное, для телевизионного сериала, увлекательной детективной интриги сыграло свою неприятную роль. Зритель от сериала ушел. А вот во второй части сериала «Пароль не нужен» все словно в один момент стало на свои места. Появился образ главного героя, налицо был явный конфликт, где обаятельный молодой Максим Исаев противостоит умному и коварному начальнику контрразведки Гиацинтову. Этакий Мюллер белого движения, но только образ еще сложнее. И все противостояния белых и красных приобретают здесь уже какой-то невероятно важный смысл. И тут нет деления на плохих и хороших, тут столько полутонов, что каждый сам выбирает, на чьей он стороне. И здесь нет ни одной проходной сцены, ни одного лишнего эпизода. Замечательные актерские работы, настолько вкусно сделанные, что и актерам, и режиссеру Сергею Урсулюку, который как никто умеет работать со своими актерами, хочется стоять и долго хлопать стоя. Какой же блистательный получился блюхер у Константина Лавроненко, Постышев у Андрея Смолякова, Гиацинтов у Бориса Камарзина. Я боюсь кого-то пропустить, потому что все играют выше всяких похвал. Владимир Ильин, Константин Мерзликин, Даниил Страхов, Вера Строкова, Геннадий Юхтин. Есть во второй части Исаева короткие сцены. Пара минут, не более. Но настолько пронзительные и глубокие, что диву даешься, как за такие мгновения можно столько сыграть и столько передать с экрана. Это монолог героини Светланы Рябовой в разговоре с Постышевым. Или сцена Александра Пороховщикова, сыгравшего белого генерала, принимающего красного парламентера. А вчера, в последнем кадре Исаева, когда, как и в легендарных 17 мгновениях весны, Максим Максимовичу не разрешают вернуться домой, и титр на экране сообщает, что вернется он только через 19 лет в Москву, комок стоит в горле. А если вы читали «Экспансию» Юлиана Семенова, то помните, что ничем хорошим это возвращение не кончится. И все для него завершится пытками и смертью уже в подвалах Лубянки. И еще. В «Исаеве» замечательная музыка Микаэла Травердеева. Она как из другой, не сегодняшней жизни. Мне очень жаль, что канал «Россия» многое сделал для того, чтобы показ «Исаева», особенно его первой части, был столь неудачен. Зритель от сериала ушел и не вернулся. И время было упущено. И если вы не смотрели вторую часть «Исаева», она совсем скоро выйдет на DVD. Отдельно, как и первая. Посмотрите, и вы сами все увидите.